новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 декабря. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что там у нас с пробками? Пробок много. Прямо сейчас уже 5-бальные пробки. Особое внимание обращаем на то, что происходит в районе станции метро «Сокол». Особое внимание обращаем на то, что происходит в районе МИДа. В районе, соответственно, Кутузовского проспекта, Нового Арбата, станции метро «Смоленская». Но вообще бордового цвета очень много. 5 баллов прямо сейчас. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и на 7 вечера. Сегодня в прогнозах стоят 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. Центробанк ожидает по итогам года инфляцию в 7,5-8,5%. Это верхняя граница прогноза, так говорит зампред регулятора Алексей Заботкин, на чем основаны такие прогнозы. Первая тема. Второе. В Госдуме предложили закрепить приоритет устройства граждан России при приеме на работу. Законопроект подготовила группа депутатов, но как реализовать такие правила в условиях нехватки рабочих рук? Об этом уже откровенно говорят везде. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Давайте посмотрим. Редкий случай, когда срочных сообщений практически нет. Прокуратура Гааги не будет расследовать возможное вмешательство Израиля в дела Международного уголовного суда. Это на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты. Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской бирже по итогам 2024 года может достигнуть 35 или 36 миллионов.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь смс-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. По движению вопросы от 258. Александр, а что на Новой Риге или Рублевке? Смотрим на Новую Ригу и Рублевку. Ничего хорошего. Я вот так скажу вам. Многокилометровая пробка на Новой Риге в сторону города. Она начинается, я даже не знаю, где-то в районе Ильинского, Бузланова, вот где-то там начинается эта пробка, причем она бордового цвета. Ну и еще объяснение есть того, что много бордового в районе станции метро «Сокол», что вы на Ленинградке в сторону центра Искимок. Там, видимо, вообще перекрыли дорогу, пишет Владимир 177-й. Возможно, в этом проблема. Но это не только на, соответственно, северо-западе. Александр 407-й на западе МКАД уже час стоим, пишет. Видимо, много перекрытий. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Центробанк ожидает по итогам года инфляцию в 7,5-8,5%. Речь причем идет о верхней границе прогноза. Так заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, Банк России не видит устойчивого замедления роста цен, но их темпы к концу года более умеренные. Еще зампред Центробанка говорит, что в регуляторе не разделяют мнение экспертов о необходимости валютной интервенции для того, чтобы стабилизировать курс рубля. Олег Буклемишев к нам присоединяется. Он директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, на чем основаны прогнозы Центробанка, что инфляция все-таки не будет превышать 8,5%?
Ну, знаете, у Центробанка же есть достаточно много источников информации, которые поступают к ним в более оперативном режиме, нежели к нам, простым смертным. И в этой связи я склонен обычно доверять таким вот текущим оперативным оценкам ЦБ, потому что они действительно знают что-то лучше, чем все остальные.
Ну, должно же быть какое-то объяснение. Курс доллара достаточно существенно меняется. Они там, во-первых, не видят необходимости валютных интервенций, чтобы стабилизировать курс рубля. Во-вторых, говорят, и с инфляцией тоже ничего не произойдет.
Ну, смотрите, по поводу валютных интервенций, хотелось бы их, наверное, провести, даже если бы хотелось, то их проводить в стране нечем. у Центрального банка нет сегодня влияния на долларово-евровые сегменты валютного рынка, о котором, собственно, и идет сейчас разговор. А выбрасывать на рынок юани, ну, во-первых, подействует ли, а во-вторых, это, что называется, последний резерв. Поэтому я-то считаю, что в нынешних условиях действительно валютная интервенция противопоказана. Что касается инфляции, то мы довольно давно уже живем с высокими ставками. Тот факт, что инфляция не замедляется, да, это, конечно, не очень приятный для Центрального банка факт, который он сам, кстати, признает. Но по-прежнему они рассчитывают, надеются, я не знаю, как еще, выражают уверенность в том, что инфляция пойдет вниз. Вот это их политическая позиция. Но,
смотрите, одно дело политическая позиция, другая история все-таки. Они ведь и говорили, что они хотели бы видеть инфляцию в 2024 году на максимуме где-то в районе 8,5%. Потом происходит то, что происходит с рублем. Получается, что это изменение курса вообще никак не подействует на инфляцию?
Нет, конечно, он на инфляцию, несомненно, подействует, поскольку в рознице у нас по-прежнему порядка 40% импорта. Это не может не подействовать, и вне зависимости от того, в чем вы выражаете импорт, все равно торговля с зарубежными странами стала дороже. Это несомненный факт. Но пока это действительно отыграется в ценах, то вполне возможно, что до конца года это ожидание, люди будут распродавать прежние остатки. Вполне возможно, что такого эффекта мы в ближайшие там, недели наблюдать и не будем, я исключаю это.
Скажите, с вашей точки зрения, как можно объяснить столь серьезную разницу между тем, как рядовые граждане оценивают инфляцию, и тем, как инфляцию оценивает Центробанк?
Ну, это древний психологический феномен, он достаточно хорошо известен, но вы не замечаете, когда цены стабильны, и очень резко всегда человек реагирует, когда на что-то цены растут, причем, естественно, что в этом в факте не учитывается совершенно качественный прирост стоимости продукта. Если увидишь, что компьютер подорожал, это совершенно не означает, что качество компьютера остались неизменными, очень часто он становится гораздо более совершенным, быстродействующим и так далее. Поэтому цены меняются действительно в разных направлениях, и люди всегда психологически острее воспринимают повышение цен, и в основном это сказывается действительно на товарах повседневного спроса. Вот они дорожают быстрее всего, и это больше всего заметно и бросается в глаза.
Скажите, вот Виталий пишет, у нас же есть запасы золота, нам Центробанк в последнее время докладывал, что делает ставку в своих резервах на монетарное золото и дружественный юань. Если эти инструменты не очень сработают, то почему так формировали резервы? Или просто хотели сделать приятное Китаю?
А с чего хотели еще формировать резервы? Из конвертируемых валют мы уже сформировали резервы, эти резервы нынче заморожены в финансовых системах зарубежных государств. То есть нам, собственно, ничего больше не осталось, кроме монетарного золота и юаня. Это не свободный выбор, это то, что, к сожалению, чем пришлось ограничиться, не более того. И монетарное золото, вы знаете, вы с ним на рынок не выйдете, вы не будете его продавать для того, чтобы на курс валюты как-то повлиять. Тем более курс валюты, я повторю, речь идет о долларах и евро, а никак не о юанях. Ну, а юани, да, это вот основная сегодня валюта Российской Федерации, которая она торгует, инвестирует и все такое прочее. Такова сегодня жизнь, ничего с этим не поделаешь.
Еще, я не нашел документального подтверждения тому, что пишет другой наш слушатель, 43-й Саныч, но он пишет, РЖД вчера поднимают услуги на 14%. Мы же знаем, что государственные структуры довольно часто поднимают свои тарифы более чем на указанные Центробанком 8,5%. И это тоже не влияет на инфляцию?
Это, несомненно, влияет на инфляцию, но, смотрите, это тоже не происходит же каждый год. Очень часто это повышение тарифов, его растягивают на определенные сроки, и когда мы видим резкий прирост тарифов, можно оглянуться назад и увидеть, что это прирост тарифов там не за год, а за два или за три. И в данном случае, по-моему, действительно так, если мы говорим об индексации, которая состоится в следующем году. Что касается инвестиционных программ естественных монополий, ну, есть выбор. Его можно финансировать из бюджета, а в бюджете сейчас денег тоже, скажем, не очень много. А можно финансировать за счет прироста тарифов. Но опять же, вот выбирайте, что лучше, что приятнее делать государству. И то, и другое, мне кажется, не очень приятный выбор.
Спасибо, Олег Буклемишев к нам присоединялся по телефону, директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ. 7373948, телефон прямого эфира. Наш коллега Айсель Гирейханова, которая теперь работает в российской газете, объясняет нам часть московских пробок. Президент России Владимир Путин прибыл в Центр инновационных технологий и в ортопедии АО ЦТО, где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне специальной военной операции. Он собирается посмотреть, как проходит процесс сборки, примерки протезов, как проходит обучение ходьбе. Визит президента приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Еще кто-то нам написал по поводу проблемы с авариями. На Ленинском, пишет Татьяна, 958-я, в центр перед улицей Миклуха-Маклая две аварии заняли целых две полосы. То есть Ленинский проспект, там свои проблемы. Еще раз напомню, в городе пятибалльные пробки. Мы следим за этим. Дальше, как предполагается, будут 6 и 7 баллов к 7 вечера. Самые главные проблемы, самые многокилометровые пробки – это Новая Рига в сторону Москвы и то, что происходит в районе Сокола. 7373948 по поводу инфляции. Центробанк ожидает по итогам года инфляцию в 7,5-8,5%. Макар 565-й. Пора снимать новую версию художественного фильма, чуть изменив название. Он будет по версии Макара выглядеть так. «Как я полюбил инфляцию, перестал беспокоиться и начал жить». 7373. Повышение ЖКУ считают одним из драйверов инфляции, пишет Виталий 618-й. Но не может быть драйвера инфляции, если этот драйвер работает в меньшей степени, чем максимальная инфляция. Видите, какая штука? 7373948. Теперь важно понять, насколько у нас выросли в цене тарифы на ЖКХ. 7.3. Билеты на самолет 200% инфляции за год. В прошлом декабре билеты в Сочи 38 тысяч на двоих, в этом декабре 78. Но это уж точно нечестная попытка устанавливать темпы инфляции. Если вы билеты на самолет буквально не в тот момент одного конкретного дня даже будете сравнивать, то у вас получится непонятно, что и в какой-то момент у вас будет 200% инфляции за год, а в какой-то момент это превратится в дефляцию и вовсе. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва. Ну что, инфляция, не инфляция, курс доллара, смотрите. Основной вообще игрок на рынке финансовом, да, России, это государство. И естественно, исходя из своих приоритетов, все эти движения в этом направлении будут делаться не для того, чтобы нам с вами было удобно и комфортно, а как выгодно и комфортно государству.
Возможно, но мы сейчас цифры конкретные обсуждаем, а то вот Алекс 857 пишет, билеты на Щелкунчика ужас как подорожали. Опять же непонятно, потому что билеты на Щелкунчика ужас как дорогими были и год назад, и два года назад, и три года назад. Пока не положили зубы на полочку, инфляция нормальная, пишет Виталий 618. По Центробанку получается, пока, во всяком случае, они не видят устойчивого замедления роста цен, но называют, что темпы роста цен к концу года более-менее умеренные. По их прогнозам, верхняя граница 8,5. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя из Митина. Ну и немножечко в продажах, вот даже в своих смотрю, инфляция за этот год по товарам, которые российского производства, от 10 до 15% нам все наши производители подняли ценник.
Сколько?
А по продуктам 10-15%.
Ага.
Вот, а по продуктам я просто четко знаю, что у меня инфляция продуктовая 35% за год.
А как вы это четко знаете?
А я всегда один набор продуктов покупаю, и я вижу, сколько я в карточке...
Подождите, плачу. Набор продуктов может быть разного производителя и в разном магазине?
Нет, именно вот прям один набор продуктов, я его четко беру, всегда один и тот же.
Понятно, и это 35%. Вот Центробанк-то не знает. Снижение инфляции возможно при снижении военных расходов, а конца специальной военной операции не видно, пишет Дмитрий 672. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Прошу.
Ну, вы знаете, я думаю, что среднезавершенная инфляция где-то так и будет. Просто надо понимать одну вещь, что... Ну, помните про те самые знаменитые голубцы, да? Что кто-то ест капусту, кто-то мясо, а в среднем голубцы. Понятно, что если там, условно, молоко подорожало там на 40%, а при этом броня для танков подешевела на 200%, то в среднем мы получим там что-то среднее.
То есть такое. Вы полагаете, что именно таким образом получается 8,5?
Ну, а как, конечно, это же инфляция по экономике. Вот верно звонил предыдущий, верно стал предыдущий звонившим. Если вы хотите понять такую, так сказать, бытовую инфляцию, вот, которая для вас там играет роль, как для гражданина, есть, знаете, там такие наборы, типа борщевой набор, там инфляция по нему, да, там индекс Биг Мака и так далее. То есть по каким-то наборам более бытовым. Потому что инфляция, о которой говорит Центробанк и вообще статистика, это инфляция всего на свете, включая какие-нибудь там производства кораблей, ракет и всего такого прочего, чего нас, в принципе, в жизни не особо-то и касается. Но это тоже играет роль при подсчете общей инфляции. Поэтому вполне верю, что она может быть там 8,5-9, или даже может быть 7,5-7 по итогам года. Но это не бытовой вопрос, это в целом по экономике, это надо понимать.
Спасибо. Центробанк, зампред регулятора Алексей Заботкин заявил о том, что Центробанк по-прежнему ожидает по итогам года инфляцию не более чем 8,5%.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна тема. В Госдуме предлагают закрепить приоритет устройства граждан России при приеме на работу. Законопроект подготовила группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким. РИА Новости пишет, документ планируют внести на рассмотрение парламента. Предполагается, что если на вакантное место невозможно устроить гражданина России, то только тогда работодатель сможет заключить трудовой договор с иностранцем. При этом россияне всегда будут иметь приоритетное право на работу. Авторы законопроекта отмечают, что общая норма, закрепляющая такой статус для соотечественников, в Трудовом кодексе России сейчас отсутствует. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС. Он кандидат экономических наук и присоединяется к нам по телефону. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, идею депутатов от ЛДПР, насколько я понимаю, что-то подобное существует, во всяком случае, в других странах, реализовать можно?
Ну, вы знаете, я думаю, что реализовать можно, но, в принципе, на мой взгляд, эта норма достаточно избыточна. Вот. У нас в Трудовом кодексе, в принципе, все существует, все эти вещи. Смысл не очень понятен, как это будет реализовываться, то есть механизм действия и какие, значит, существуют противоречия с другими. Что у нас иностранцев в приоритетном порядке принимают на работу? Нет, не принимают таким образом. Значит, они тоже идут на общих правах. Что у нас, иностранцы пользуются какими-то льготами? Нет, не пользуются. Они тоже на общих правах идут. Вот другой вопрос, если речь идет о каких-то высококлассных специалистах, это да, но это совершенно они по другой категории идут приемы на работу и совсем с другими условиями. А по общему как бы порядку, так сказать, смысл большого я не вижу. У нас не хватает рабочих рук, поэтому конкуренции как бы на рынке, на предприятиях сегодня нет такой. У нас сегодня предприятие борется за рабочего, чтобы он к ним пришел, предлагают разные сейчас блага, зарплаты и прочие всякие вещи. Поэтому не очень понятно, зачем. Но чисто политически.
Ну, хорошо, хотя бы чисто политически.
Ну, это сделать какой-то такой реверанс в сторону своей партии, вроде показать свою деятельность.
С вашей точки зрения, экономика, ничего не изменится в экономике, если в нынешних условиях такой закон принять?
Я думаю, да, что, так сказать, это, ну, как говорится, такой мертворожденный ребенок, непонятно зачем.
Спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС и кандидат экономических наук. Ну, такая же норма действует при получении американской рабочей визы. Одной из американских рабочих виз пишет нам Павел 835. Дмитрий 672. Посмотрите, кто требуется, и поймете, что никто особо ни за что не борется. Свободные вакансии не топ-менеджеров. Виталий, так и вижу, как этот закон работает в каком-нибудь жилищнике. Там же прямо очереди стоят от желающих мыть мусоропровод. заводы. Но правда, зачем нужен такой закон? 7373948, телефон прямого эфира. Так, мы следим за тем, что в районе Сокола готовится перекрыть Ленинградку, пишет 45-й, в центре уже держат, пытаюсь проскочить ЦИТО. Это как раз в районе Сокола, там сегодня президент Путин, и, возможно, с этим связаны определенные ограничения в движении. Возвращаемся. Закрепление приоритета устройства граждан России при приеме на работу. Как вы на это смотрите? А главное, нужно ли это в нынешних условиях, с вашей точки зрения? 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер и присоединяйтесь. Ежедневное количество пользователей Ютуба в России, между тем, это из срочных сообщений, сократилось уже до 46 миллионов человек. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Дмитрий. А вот смотрите, по поводу жилищника, да, мусоропровода никто не пойдет мыть. А трактористам тысяч за 120, как они говорят, может быть, кто-то и пойдет.
Так а что ему... подождите, что кому-то мешает сейчас пойти?
А мешает конкуренция с иностранными гражданами, которые... Все это захватили, вот реально.
А
вот,
как это смотрите, они захватили-то, объясните?
А вот так вот, откатиками, мне так думать, почему-то.
Ну, так а что будет мешать откатикам работать потом с гражданами Российской Федерации?
Ну, здесь можно будет доказать, что тебя не взяли по одной или другой причине.
Не-не-не, да, а тебя возьмут, но такими же откатиками будут действовать. Иностранный специалист готов работать на тракторе за 60 тысяч, пишет Павел 835. Теперь главная история. А что мы думаем, что когда и если этот законопроект будет работать, 60 тысяч волшебным образом превратятся в 120 тысяч? А кто тогда пойдет мусоропроводы мыть? Это Виталий пишет, 618. Дмитрий, кстати, 672 как раз и говорит, но трактористу не платят 120. И проблема в этом. И эта проблема никак законопроектом, предложенным партией ЛДПР, судя по всему, не будет решена. Если мы говорим о том, что наши люди пойдут на эту работу за 120, то мы тогда должны принять законопроект, согласно которому эта зарплата должна стать 120 вместо нынешних 60. А какие-то откатики, видимо, платят от 60, насколько я понимаю. С таким курсом доллара уже никто не пойдет за 60, даже иностранный специалист, пишет 336. Вы-то что думаете по этому поводу? Номер телефона набирайте, 7373948. Трактора скоро закупят беспилотные, проблем не будет. У нас есть немалое количество простых мужичков, которые сидят в сканвордах, сериалах и охраняют автобазы за 45-50 тысяч рублей. А что им мешает пойти тогда в операторы трактора за 60? Тракторист достоин зарплаты в 120? Другой вопрос у 717-го. 7373948. Здравствуйте. У нас народу не хватает. Слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Олег, Москва. Смотрите, на самом деле, если судить просто по ЖКХ, у нас пытались русские работать, но как-то у них плохо получается. То есть несколько месяцев, и, видимо, здоровья уже не хватает. А таджики сели в этом достаточно плотненько.
Ну, значит, тогда более молодые люди могли бы сесть достаточно плотненько. Когда предлагают такие законы, нужно предлагать, как будут контролировать выполнение этого закона, а без механизма контроля это просто разговор. Прибыльнее идти вообще в сварщики. Там нам говорят, все миллионеры и ходят в золоте, пишет Виталий 618. Но тут-то предлагают приоритет устройства граждан России при приеме на работу. Значит, если граждане России только не хотят работать... А мы предполагаем, что это сейчас примерно так происходит. Что изменится в условном жилищнике, когда и если этот закон заработает? Граждане России как не хотели работать, так, видимо, и не будут хотеть работать. Ну, иначе откуда они возьмутся? И тогда придут все те же самые, которые работают прямо сейчас. Ни разу не видел, чтобы мыли ЖКОшники мусоропровод, пишет 20-й. Плохо смотрите. У нас, например, такое было. Прибыльнее идти в сварщики, это уже нам написали. Еще раз напоминаю, не забывайте, кроме Телеграма, говорит МСК-бот, есть СМС-портал для ваших сообщений, но там сообщения приходят медленнее. Имейте это в виду. Плюс 7-925-48-94-8. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 3 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», на Ютубе «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Есть проблемы в центре города. Проблем, кстати, с перекрытием, обращаем внимание, в районе Сокола остаются. Там много бордового цвета, но в целом в городе тоже тяжелая история с пробками. Не только на Соколе. Обращаем внимание на Новую Ригу. Обращаем внимание на Третье транспортное кольцо. Почти вся западная часть Третьего транспортного кольца сейчас красного цвета. Прямо сейчас 5 баллов. Нет, прямо сейчас уже 6 баллов. 6 баллов обещают на 6 вечера. 7 баллов на 7 вечера, но на 5 вечера обещали 5 баллов, а сейчас половина пятого и уже 6 баллов. Так что, скорее всего, прогнозы сегодня будут, что называется, обойдены.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Конгресс США обвинил Китай в создании коронавируса. Продолжаются, получается, споры по поводу того, был ли этот вирус искусственным или, естественно, появился на планете Земля. Первая тема. Вторая. АвтоВАЗ назвал причину остановки выпуска автомобилей «Лада Гранта» с автоматической коробкой передач. Сколько смогли, столько и произвели, цитирует неназванного собеседника автоньюз.ру. Почему автоматическая коробка остается для российских автопроизводителей своего рода ограниченным предложением? Неужели эти коробки так трудно выпускать? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Еще срочное сообщение, следим за этим на лентах информационных агентств. МИД Грузии вызвал послов Литвы, Эстонии и временную поверенную в делах посольства Латвии в связи с санкциями против грузинских властей. Еще США и Израиль уготовили для Сирии судьбу Ливии. Об этом заявление делает советник лидера Ирана, которого цитирует агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще интересная новость для пассажиров. То, чего никогда не было, в Москве собираются построить осенью 2025 года. Это пассажирский транспорт. Первый коридор для ускоренного движения автобусов и электробусов построят на северо-западе Москвы. Речь идет про улицы Череповецкая, Широкая и Лескова. Там выделенные полосы перенесут в обособленный крайний левый ряд. Также специалисты построят посадочные платформы для остановок наземного транспорта с остановочными павильонами нового типа. Сегодня об этом пишут в телеграм-канале Максима Лексутова. Как говорят, первый коридор для ускоренного движения автобусов и электробусов будет построен к осени будущего года. Первая тема для обсуждения. Конгресс США обвиняет Китай в создании коронавируса. Законодательный орган по итогам двухлетнего расследования опубликовал 557-страничный доклад о лабораторном происхождении COVID-19. Напомню, Всемирная организация здравоохранения вроде до этого момента придерживалась истории о том, что у ковида естественные причины появления. Конгрессмены Соединенных Штатов Америки при этом утверждают, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе. COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань. Так сказано в документе. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины, к нам присоединяется. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На сегодня можно сказать, что существует понимание того, естественный или искусственно появившийся вирус коронавируса?
Ну, я бы так ответил на этот вопрос. В последнее время, вот я наблюдаю за различными эпидемиями уже, ну, лет 30, со времен, там, не знаю, может, эпидемии ВИЧ и так далее, каждый раз в медиа, в общественной жизни очень ставится острый вопрос об искусственном происхождении тех или иных возбудителей. Никаких оснований под этим особых никогда не было на самом деле. Вирусы, как известно, существовали и до того, как человечество, ну, узнало об этих вирусах ретроспективно даже. И я могу привести пример ну, последнюю большую пандемию 19 века, которая называется «русский грипп», которая, как сейчас показывают многие исследования, на самом деле была вызвана коронавирусом ОСИ-43, который через два года стал обычной простудой, и он сейчас присутствует. Эта пандемия была 1889-1890 года, называется она русским гриппом, потому что он возник в Бухаре, перекинулся на Сибирь и далее по всему миру прокатился. Погибло тогда более миллиона человек. Ну, как тогда можно было подсчитать. Сейчас пандемию, естественно, население стало больше, погибло около 7 миллионов человек, подтвержденных смертей у нас имеется. И развивалась пандемия COVID-19 точно так же, как и тогда русский грипп. То есть порядка двух лет эта пандемия длилась, потом вирус ослаблялся до простудного. Никаких особенных ни в патогенезе, ни в течении заболевания, ни в клинике, ни то, как он эволюционировал, никаких особенных абсолютно нет. То есть, как любая новая пандемия вируса ОРВИ, что гриппа, что коронавируса, что других возбудителей, по одному и тому же сценарию текла. И когда она только возникала, я сразу тогда и на телевидении, и везде говорил, что, господа, успокойтесь, пройдет два года, вирус мутирует только в одну сторону, в сторону ослабления, не надо апокалиптических сценариев строить. И тогда уже как раз китайцы стали обвинять, что в Ухане находится якобы лаборатория, она там действительно находится вирусологическая, там занимаются их актуальная пневмония типичная, которая никакого отношения к коронавирусу не имеет. И вообще в каждом большом городе Китая есть такие лаборатории. Ухань, чтобы вот представить, это 12-миллионный город. Ну, представляете, что в 12-миллионном городе не было лабораторий никаких, но это нереально. В любом современном городе любой страны есть вирусологические лаборатории. Москва, не исключение, Петербург, Новосибирск и так далее. И везде они есть. И понятно, что пандемии как-то возникают чаще всего именно в Китае, именно в связи с особенностями их тесного контакта с домашними животными, с другими животными, перекидываются на людей. И в том числе и последние гриппы все в Китае возникали, очаги. Поэтому ничего удивительного, что в Китае это возникло, нет. То, что Конгресс сейчас и опыт-комитет объявил, они, значит, объявили о том, что якобы какие-то исследования покажут. Ну, однозначно, что вирус, он возник из лаборатории, они утверждают. Не знаю точно, что они хотят привести в пример. Подразумеваю, такую фразу звучит в СМИ, я американские СМИ посмотрел оригинальные, что якобы он отличается от природных каким-то образом, как именно отличается, не говорится, все это на уровне непонятно. В то же время доктор Фаучи, который у них является федеральным лицом отражения этой пандемии, да, мы это имя часто слышали, он в ответ все это написал, обвиняя уже аппарат Трампа, нового избранного президента, в том, что они вот нагнетают, опять же, эти слухи продолжают нагнетать, и большую статью опубликовал с коллегами в серьезном научном журнале, сравнивая пандемии ВИЧ и коронавируса, которая вот была COVID-19, и утверждают там уже научным образом, что обе этих пандемии, они имеют природное происхождение. То есть любым медийным слухам надо противопоставлять публикации в научных журналах, открытые с доказательными. Вот пока из доказательных я вижу то, каждый раз читаю, что это природная инфекция. И ни одной статьи в серьезных научных журналах о том, что это искусственная инфекция, я не видел.
Скажите, когда американцы говорят, все случаи заболевания возникали из-за единственного попадания в человеческий организм, в то время как во время других пандемий наблюдалось несколько случаев передачи вируса, несколько разных случаев. Как вы это понимаете?
Всегда начинается с какого-то... Ну, с одного человека. То есть мутация происходит, вот этот вот сдвиг, да, то есть животного, сначала в животном происходит реассортация вируса, в данном случае это летучие мыши были, они являются источником, резервуаром природных коронавирусов, подобному этим. Потом, какое животное стало источником реассортации, мы не знаем, там подозревали и панголинов, и всех на свете, и потом, ну, для гриппа это чаще всего свиньи, и потом уже с этого животного реассортированный вирус, с животного, переходит на тех людей, которые контактируют с этим животным. Если это, допустим, животное является ну, каким-то домашним проконтактировало с 5-6, значит, будет 5-6 человек заразятся с той или иной очередностью. И дальше уже идет, можно генетически это все просчитать, с какой скоростью и как вирус ослабляется, и вычислить по мутациям первичный очаг, то есть найти его, да, вот в Ухане, вот где-то примерно в этой точке он возник. С одного это человека, с 5 это вообще никакого значения не имеет. Это не из разных точек. Это с одного животного, в котором рассортировался вирус, переходит дальше на всех. А дальше это настолько быстро все расходится, как вы уже поняли, с коронавирусом. То есть один чихнул в Китае, да, там 1000 человек от него заразилось. Кстати, в этой же статье под Конгрессом США говорится еще следующий вывод, что дистанцирование и ношение масок не имели никакого научного обоснования. Но это действительно с самого начала было понятно, что они были бесполезны, но тем не менее их использовали больше для психологического, как говорится, успокоения.
Подождите, я сегодня ехал в метро, там некоторые люди до сих пор в масках, они что, ошибаются?
Да, это никак не спасает, но для людей, которые сами больные и чихают и выделяют, ношение масок может и иметь смысл, чтобы других не заразить. А не заразиться от других, это никак не поможет медицинская маска. И вот я недавно был в Шанхае, в Китае, там уже никто не носит. Очень редко видел.
Понятно, спасибо.
Может быть, 2-3 случая за 10 дней я увидел ношение маски.
Спасибо, Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Ну что, Костя, 873-й, что ждем, когда Госдеп будет трясти пробиркой в ООН? Отличный повод официально развязать экономическую или реальную войну с Китаем. Костя, вы, видимо, не в курсе, что вообще американцы на эту тему говорят с 2021 года. В Комитете Палаты представителей США 20 мая 2021 года. Представители заявили о наличии косвенных доказательств того, что утечка ковида произошла из Уханьского института вирусологии. Китай тогда назвал такую теорию клеветой. С наибольшей вероятностью переводится как очередная ложь англосаксов, марки лжи и манипуляции типа осетрина не первой свежести. Шутит Алишер 753-й. Сейчас бы на доктора Фаучи ссылаться. Он же патентованный не на доктора Фаучи или на доктора Фаучи. Он же патентованный мошенник, утверждает Павел 835-й, который загнал весь мир в изоляцию и напялил на всех маски. А вы думаете, доктор Фаучи один все это делал? Ну, хорошо. А чего же они вакцину-то не сделали так быстро, если вирус искусственный, и про него все знали? Тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну и у Дмитрия есть свое объяснение всего происходящего. Я просто, видимо, Дмитрий, как и, соответственно, Костя, не в курсе, что это вообще новации тут большой-то нет. Президент Трамп обещал Китай обложить пошлинами. Данный доклад – подготовка к экономической войне. Американцы, как правило, заранее готовят свой народ. Дмитрий, тогда вы должны будете согласиться с тем, что американцы таким образом готовят к трамповским пошлинам народ еще с мая 2021 года, когда о том, что Трамп будет президентом в 2025 году, как кажется, мало кто даже думал. Не только Фаучи напялил на всех маски, еще масоны, Билл Гейтс и рептилоиды, пишет Виталий. 630-й. Многое из того, что я говорил в 2020 году, специалисты подтверждают. Маски и перчатки – это большой бизнес. Специалисты вот этого как раз не подтверждают. Они подтверждают, что маски, они важны для тех, кто болен. Если они не хотят раздавать свое заболевание налево и направо. Для этого важны. И это говорили в 2020 году, и про большой бизнес не говорили. В 2022 году было не то время, пишет Костя. А сейчас нужный момент, видимо, настал. Ну, я и говорю, то есть все, что вам важно, вы вот так вот выбираете и подгоняете под нужную вам теорию. Нет проблем. Нет, Дмитрий, 812-й, вас не заблокировали, это совершенно точно. Конгресс США, напомню, обвинил Китай в создании коронавируса. Ну да, бизнес маски, бизнес перчатки, бизнес все, что касается любого лечения или не лечения, кто-то на этом зарабатывает деньги. В современной политике неважно, прав ты или нет, кто первый обвинит, тот и молодец. Ну вот еще раз напомню, тогда американцы обвинили китайцев еще в 2021 году.
Говорит Москва. Поток.
Да, кто-то на канализации и навозе зарабатывает. Да, это будни капитализма, и не только капитализма, надо сказать. Николай, три восклицательных знака пишет, при социализме тоже зарабатывали. И хорошо зарабатывали. Так, АвтоВАЗ. Кстати сказать, АвтоВАЗ зарабатывал при социализме. И неплохо зарабатывал. Что нам как творится? Пишут, перекрыли. Нельзя ли законодательно это запретить? Пишет 455-й. Говорят, что это делается из соображений безопасности, к примеру, первого лица. В данном случае мы предполагаем, что речь идет о перемещении президента Российской Федерации по территории Москвы. Но про МКАД я ничего не знаю. Мы видели сообщение о том, что президент Путин в районе ЦИТО. А ЦИТО — это в районе Сокола. АвтоВАЗ назвал причину остановки выпуска «Лада Гранта» с автоматом. По словам представителя завода, производство автомобилей с такой коробкой передач изначально планировалось ограниченным тиражом. И дальше цитата лихая, конечно, неназванного собеседника. «Автоньюс.ру» приводит эту цитату. «Сколько смогли, столько и произвели». В компании уточнили, что машины с автоматом еще можно найти у дилеров. То есть нам, у нас не получается, что ли, автомобили с автоматической коробкой делать? Автоэксперт Вячеслав Чулков присоединяется к нам. Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех слушателей радиостанции.
Скажите, а что у нас, автоматическая коробка, это то, что у нас пока не получается?
А у нас их нет вообще.
А почему?
Дело в том, что автоматическая коробка — это достаточно сложное устройство. Кстати, таких коробок есть три основных разновидности. Это классический гидравлический автомат. Это наиболее старая, традиционная, но весьма надежная машина. Есть роботы, ну, различные, начиная от простых роботов до роботов с двумя сцеплениями ДСГ. Ну и вариаторы. Но любая из этих коробок передач — это достаточно сложный агрегат. И чтобы его разработать, требуется, ну, достаточно большие капиталовложения. А что самое главное, требуется большой рынок потребителей. У нас такого рынка пока нет, поэтому мы вынуждены побираться и покупать эти коробки от внешних поставщиков. А так как сегодня обстановка сложная, то ли продали, то ли не продали. Поэтому, ну, АвтоВАЗу продали их, может, сотню, другую, третью. Но они их поставили на машины. Дальше будут поставки или не будет, ответ вы сами озвучили.
Скажите, когда вы сказали, у нас пока не хватает, то есть народ русский пока не хочет автоматическую коробку, это так должно звучать? Или нас просто мало, чтобы целый завод строить по производству автоматических коробок?
Я бы сказал правильно, нас мало для того, чтобы строить завод по производству автоматических коробок. Я не зря упомянул, что автоматическая коробка — это достаточно сложный и трудоемкий агрегат, который требует довольно больших капитальных затрат, чтобы его разработать. Но после того, как разработаем, мы его можем достаточно быстро купить, но лишь при условии, что мы их можем производить в достаточно больших количествах, потому что при серийном производстве, чем больше объема производства, тем дешевле продукт. У нас есть коробки-автоматы, которые ставились еще во времена 80-х лет на правительственные автомобили, там, где у нас цена не имела значения, но она, такая коробка, наверное, одна стоила больше, чем десяток обычных автомобилей. Но я понимаю, что рядового потребителя такая ценовая политика абсолютно не устроит. А чтобы была разумная ценовая политика, мы должны иметь большой рынок сбыта. Ведь не зря сейчас во всем мире идет борьба за рынки сбыта. Вот. А до сих пор мы кормили чужие рынки. Мы покупали чужие машины, чужие коробки от сторонних производителей. Собственно, помогали развиваться заводом за границей.
Ну, как китайцы, европейские. Я понимаю, но тогда, послушав ваше объяснение, у нас и никогда не будет собственной автоматической коробки, потому что надо что-то такое придумать, что зайдет на международные рынки, при этом обойти разного рода ограничения на международных рынках. В общем, короче, скорее всего, своей коробки передач у нас не будет еще долго.
Ну, не совсем так. Я хотел сказать, что здесь вопрос не технический, а скорее политический. Обратите внимание, у нас сейчас дернулись заниматься, ну, я бы откровенно сказал, понтами. То есть пытаться выпускать электромобили, хотя я могу обоснованно доказать, что это чисто нишевой продукт, который никогда у нас не выстрелит. А затраты на его производство несравнимы, я думаю, ну, или сравнимы с производством коробки автомата. Ну, то есть если бы у нас была разумная техническая политика, то вместо вот этих понтовых проектов, типа электромобиля, мы могли бы создать нормальную автоматическую коробку передач и решить эту проблему.
Но рынок, подождите, это понятно, но подождите, возвращаясь к тому, что вы говорили. Ну вот, допустим, мы перестали заниматься автоматическими, электрическими автомобилями, значит, занимаемся автоматическими коробками передач, но рынка-то сбыта нет.
Его можно организовать. Другое дело, что сегодня, когда есть вокруг нас сильнейшие конкуренты, те же китайские заводы, вот те же американские заводы, то, к сожалению, непопулярные меры – это пошлины, которые у нас сегодня принимаются. Ну, сегодня их облекают в форму утилизационного сбора, хотя любой вменяемый человек понимает, что это просто обычные пошлины. То есть задача-то их понятна. Сделать производство автомобиля внутри страны рентабельным или даже рентабельнее, чем ввоз из-за границы. Но требуется для этого вторая часть политики, техническая политика. Чтобы у нас производители автомобилей объединились, а разработали объединенную коробку передач. Ведь возьмите классическую гидравлическую коробку передач CD4E, которая выпускается и ставится на огромном количестве автомобилей. То есть начинка у всех одна и та же примерно. Отличаются там корпуса, вводы, там выводы валов. И ставится она на множество машин. С одной стороны, это делать ее дешевле, надежнее и проще в эксплуатации. Но для этого надо было сделать одну унифицированную коробку, что мы вполне в состоянии сделать. Но для этого надо, чтобы у нас был какой-то единый центр, который бы координировал политику в производстве автомобильных комплектующих, таких особо сложных, как коробки передач. Вот с этим главный вопрос.
Хорошо, это правда, кто-то из наших слушателей написал, что именно в Советском Союзе саму по себе автоматическую коробку придумали?
Ну, знаете, у нас много чего придумали. Проблема не в том, чтобы придумать, а проблема, чтобы запустить в серию. Мозги-то у нас прекрасные у всех. Ну, жизнь заставляет крутиться. Но хочется сделать и второй шаг, чтобы мы этими мозгами могли пользоваться не только избранные, а все. А это же вопрос организации.
Тогда уже несколько человек, обратите внимание, об этом вопрос задают разные люди, и причем их несколько. Они говорят, ну почему нельзя какую-нибудь западную надежную коробку просто скопировать?
Можно. Китайцы так, собственно, и поступали. Но дело в том, что мы до сих пор играем в такое понятие, как интеллектуальная собственность. И поэтому официально мы не можем эту коробку скопировать, как это делают китайцы, которые благополучно плюнули на все эти вопросы интеллектуальной собственности, просто ее скопировали. Вот. Но так как мы считаем, что мы должны подчиняться этим законам, то мы делаем вид, что мы этого сделать не можем.
Понял, спасибо. Автоэксперт Вячеслав Чулков был с нами на прямой связи. 7373948. АвтоВАЗ назвал причину остановки выпуска «Лада Гранта» с автоматом. Говорят, производство автомобилей с такой коробкой изначально планировалось ограниченным тиражом. Сколько смогли, столько и произвели, цитирует неназванного собеседника автоньюз.ру. Следим за срочными сообщениями. В Южной Корее вводится военное положение. Президент этой страны объявил о том, что он вводит чрезвычайное военное положение, и говорят о том, что он уже провел соответствующее совещание ключевых командующих всеми вооруженными силами. Пока не очень понятно, в чем там проблема, но речь идет о том, что надо подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок. Возвращаемся к нашим автомобилям с автоматами, автоматическими коробками передач. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Знаете, скопировать коробку – прекрасная идея, но мы упираемся в то, что нам не на чем копировать. Для этого нужно оборудование специальное. Нужны станки, которые выпустят другие станки, которые выпустят третьи станки, на которых мы можем все это сделать. Поэтому развитие нашей промышленности упирается вот именно в оборудование. И вот эти моральные моменты, что интеллектуальная собственность, они перестанут вообще работать в тот момент, когда мы поймем, наконец, что у нас другого выхода нет. Потому что у нас дизельного мотора для легковых автомобилей тоже нету с советских времен. Автоматические коробки в Советском Союзе выпускались, в том числе на автобус «Ильяс». Прекрасная коробка для тех лет. Это можно было все сделать, можно уже было сделать в промышленных масштабах.
Подождите, вам как раз говорят о том, что мы, конечно, выпускали какие-то коробки, но они стоили столько, но они золотыми были.
Я вам именно про это и говорю, что у кого-то они не золотые, а у нас они золотые, потому что у нас технология такова. Нужно менять технологии и нужно оборудование, которое бы сделало так, что эта коробка минимизировала бы производство этой коробки, минимизировала ручной труд. Понимаете, чтобы это все выпускалось на станке, так сказать,
практически. Ну, значит, просто так не соберешь. Роторные моторы выпускали на «Жигули», вспоминает 374-й. Зато у нас есть «Орешник», пишет Алексей, 753-й. Виталий, 618-й. Построим завод, устроим на завод мужиков-бездельников, придумаем машину для таких коробок и будем продавать многополярный мир Зимбабве, Уганды и Мали. И заживем. А одну АКПП нет смысла создавать, пишет 630-й. Их должно быть минимум видов 5 под разный крутящий момент, а уж про корпуса, про разные модели я и вовсе молчу. Далее новости.